Проходил час за часом, долины сменялись перелесками, а те — нависавшими над дорогой скалами и урочищами. Но ничего не происходило. Временами то далеко в поле, а то и близ дороги попадались мертвые города в разных стадиях разрушения. Города непривычной, диковатой архитектуры. И тогда снова и снова завязывались жаркие споры. Стоит ли пошарить в покинутых домах как-нибудь на досуге? И все ли, что там можно отыскать, обязательно приносит несчастье? Блай и один из моряков были уверены, что кое-что способно пригодиться, и в доказательство приводили вполне достоверные случаи. Другие, двое, с тем же пылом и на столь же многочисленных примерах доказывали обратное. Слушать и тех, и других Свароку было чертовски интересно. Но он немного тревожился, до сих пор понятия не имел, куда они едут и что собираются делать. Ясно, что капитан Зо не подряжался собирать виноград или класть печи, и все же опасность, про которую знаешь наперед, придает определенности. Когда они проезжали мимо черного замка с высокими башнями, увенчанными странными усеченными конусами, обращенными раструбами к небесам, и оттого напоминавшими гротескные зенитки, на полуразсыпавшуюся стену моментально взобралось что-то серое, мохнатое, величиной с кошку, зеленоглазое, с пушистым коротким хвостом. И печально заухало, застонало, замахало лапками, закричало что-то вполне членораздельное. Сварог насторожился, но его спутники отнеслись к серому завывавшему созданию прямо-таки наплевательски. Покосились мельком и больше не обращали внимания. «Да это ихний домовой», — пояснил Блай. «Чуть ли не единственная тут совершенно безобидная скотина. И даже в некоторых смыслах полезная. Можно бы подобрать, да не стоит возиться. Капризный скот. Море не выносит совершенно, на корабле быстро дохнет. А зачем он нам такой? Хочешь — забирай. На суше может пригодиться. Слышишь, надсаживается. Скучно ему без хозяина, падли». «У меня уже есть один, — сказал Сварог. — Куда мне два? Еще передерутся?» «Уж это точно. Долго шерсть летать будет. Ну, подаришь кому-нибудь?» «Ну его, — сказал Сварог. — Не возвращаться же. А на обратном пути можно и пушаровать, — мечтательно сказал Блай. — Поискать бутылки джинами. Их тут еще хватает, говорят. Знал я одного капитана. Попалась ему бутылка с джином, а тот оказался духом земли. Знай, таскал изумруды. Да не какие-нибудь, ронские».
«Я тоже знал одного судового врача», — отмахнулся капитан Зо. «Единственного, кто спасся с прекрасной рыбачки, когда на ее борту откупорили бутылку с джином».
«А джины, конечно, разные бывают», — согласился Блай. «Духи воздуха самые ненадежные. Но ведь и рискнуть можно». «Иди один и потом откупоривай в чистом поле», — сказал капитан. «Это сколько угодно. Когда я буду подальше?»
«Когда-нибудь и рискну».
«Ну-ну». Капитан Зо вдруг натянул поводья, достал подзорную трубу, всмотрелся. «С вашими джинами тихо. Одна, две, три. А говорили, вымерли. Ну, может, и обойдется. В лес живо». С захода налетали, плавно, бесшумно взмахивая крыльями, три черные птицы. Донесся их протяжный крик, странно похожий на человеческий. Но некогда было приглядываться. Сварог уже мчался вслед за остальными в лес под раскидистые кроны темных елей. Всадники остановились, держась тесной кучкой.
Со всех сторон лезли в лицо колючие ветки. Кони беспокойно приплясывали. Сварог видел, как Борн выстрелил на удачу, но стрела не долетела, запуталась где-то в кронах. Сверху, словно в ответ, раздался хриплый хохот. Сварог встал на стременах, отвел ветку, мешавшую рассмотреть кусочек неба. Птицы, выставив лапы с кривыми когтями, кружили над высокими верхушками ели, то и дело заслоняя небо и солнце. Они были громадными, крылья не меньше трех уардов в размахе, а на длинных голых шеях сидели самые натуральные старушечьи головы с раскосмаченными седыми волосами, злющими лицами, клыкастыми, почти безгубыми ртами. Сварогу показалось, что он встретился с одной взглядом, и он инстинктивно выпустил ветку, шумно свистнувшую мимо щеки. Время шло, а странные создания, крича за унывное зло, кружили над лесом. «Капитан, они не отвяжутся», — сказал Борн. «Придется драться». «Может, обойдется», — хмуро ответил капитан. Но в этот миг сверху раздалось каркающее: «Оставьте нам коней! Оставьте коней и убирайтесь! Хотим есть! Будет хуже!» «Ничего не пойму», — сказал капитан. «Мне голову давали на отсечение, что этих поганых ворон ни одной не осталось. Последнюю убили лет 8 назад. Бас не мог ошибиться». «Значит, ошибся», — сказал Борн и добавил со странной интонацией: «Бойся не бодрствующего, бойся спящего». «Давайте, капитан, что, если они подпалят лес?» «Сказки, если что-то полетело вниз, обрушилось на лес сразу во многих местах, шипя и свистя, и сразу же потянуло удушливым дымом. Треск пламени раздался со всех сторон. Сварог услышал команду капитана: «За мной!» Понесся следом за остальными, низко нагнув голову к конской шее, чтобы не выхлестнуло глаза и не зацепило сучком по башке. Спутников он почти не видел. Лишь порой, высовывая голову справа или слева, замечал впереди конские зады и людские спины и тут же прятался за гривастую шею, как черепаха в панцирь. Хорошо еще кони были приучены держаться вместе. Еще два раза на лес обрушился свистящий огненный дождь. Пожар разгорался, тянуло сжженной смолой. Конь под сварогом начинал беситься, вот-вот готов был понести. Пылающая ветка смаху хлестнула по груди, рассыпав жалящие искры. Над головой неотвязно шумели крылья. Внезапно лес кончился, и конь с размаху вынес сварога на огромную поляну. Посреди стоял каменный дом с низкой крышей и выбитыми окнами. Помчался прямо к покосившимся воротам. Сварог посмотрел через плечо. Птица настигала его. Закинувшись назад, как атакующая сова, выставив растопыренные когтистые лапы. Обрывая пуговицу кармана, он выхватил шаур, подпрыгивая в седле, старался прицелиться поточнее. Палец лег на спуск. Черные крылья трепыхнулись, дернулись не в лад. Раздался яростный вопль. Он не промазал. Но птица не отставала. Сварог не снимал палец со спуска. Видел уже, как от метких попаданий взметываются на ее груди черные перья. Но гарпия-старуха оказалась невероятно живучей, а значит, к нечистой силе отношения не имела. Сварог, что из силы, натянул по воде, осаживая разгоряченного гнедого, выхватил меч, бросил коня в сторону. Он видел, что и остальные выскочили из леса, несутся к дому. Кому-то тоже удалось остановить коня, и он отмахивался топором от кружившей над ним птицы. От пронзительных старушечьих воплей ломило в ушах. Раздалась пулеметная очередь, короткая, гулкая, еще одна. Абсолютно неожиданные здесь звуки. Тяжелое тело шумно грянулось оземь. И еще одно. Снова очередь подлиннее. Сварог оторопело огляделся. Капитан Зо стоял у невысокой каменной ограды, расставив ноги, окутанный дымом, уперев плечо приклад самого настоящего пулемета с очень толстым дулом, как у первых льюисов, широким диском снизу. Длинная очередь сопровождала последнюю птицу до самой земли. Черная тварь, ломая крылья, грохнулась в высокую траву и неподвижно застыла нелепой кучей, как и остальные две. Капитан опустил дымящийся пулемет, отошел подальше от сизого облака, остро вонявшего дымным порохом, грустно сказал Сварогу и Блаю, оказавшимся ближе всех: «Ну вот, еще не доехали до места, а патроны тратим вовсю. Все из-за вас, обормотов, не хотел, чтобы вам лишний раз дырявили шкуру перед главным делом». К ним, огибая черные груды перьев, съезжались остальные. Над лесом поднимался дым, вскидывались языки пламени. Но опасаться не приходилось. На открытом месте пожар должен был остановиться. «Посмотрите в доме». «На всякий случай», — сказал капитан Сварогу. «Коням передышка». Сварог толкнул ногой отчаянно заскрипевшую дверь, вошел, держа шаур наготове. Высокие кресла и стол перевернуты. Судя по слою пыли, давным-давно. Одно из кресел лежит поперек скелета в истлевших клочьях кожаной одежды. Судя по его позе, кресло упало уже на мертвого, и никто потом не позаботился его вытащить. И не забрал меч, теперь совершенно проржавевший. Обивка стен висела истлевшими лоскутями, в конец выцветшими. На крестьянскую усадьбу дом что-то не походил, скорее на охотничий домик дворянина. Сварог заглянул во все комнаты. Пыль, запустение, не видно ничего маломальски ценного. И все остальное перевернуто вверх дном. Грабили, похоже, в большой спешке. Судя по всему, в самой большой комнате и разыгрался последний акт неизвестной драмы. Скелеты там лежали навалом, в беспорядке, во множестве. Из-под них не видно было пола. Лохмотья одежды, ржавые кольчуги и шлемы, мечи. Все произошло так давно, что смотреть было ничуть не противно. Словно стоишь над раскопом, только что сделанным археологами. Одни скелеты оказались нормального роста, другие словно бы принадлежали детям, но кости толстые, отнюдь не детские. И оружие у этих странных карликов было самое настоящее. Они мертвыми стискивали полуистлевшие топорища, ржавые рукояти мечей. Мечи и топоры ничуть не уступали по размеру оружию их противников. Сварог пошевелил носком сапога ржавый двойной топор странной формы. Поднялась пыль, запершила в горле. Что-то прозвенело совсем даже в стороне от его ноги. Чистый, высокий звон золотого бокала, ничуть не похожий на хруст трущихся друг о друга двух кусков ржавого железа. Сварог нагнулся, всматриваясь и особо не приближаясь. Вдруг змея, кто ее знает? острый алый лучик блеснул меж желтых костей, истлевших лохмотьев и полос ржавчины, сохранивших отдаленное сходство с оружием. Секунду поколебавшись, Сварог шагнул ближе и решительно разбросал сапогами все, что мешало рассмотреть странный предмет. Достал меч, поворошил лезвием, выпрямился, держа в руке красивый и нисколечко не пострадавший от времени боевой топор. Черная древка, словно бы покрытая, ничуть не потрескавшейся эмалью, сплошь изукрашена рельефным узором из золотых кружочков, едва выступавших над топорищем, напоминавших шляпки гвоздей, должно быть задумано не ради одной красоты, а еще и за тем, чтобы не скользило в руке. Отливающее синевое лезвие в форме полумесяца с хищно-изящным выгнутым верхним концом. Большой красный камень в навершии, ограненной пирамидкой со срезанной вершиной, он-то и сверкнул сквозь вековую пыль. На обушке глубокая впадина в виде странного рунического знака, никогда Сварогу не встречавшегося. Сварог взмахнул топором, рассек им воздух крест-накрест. Древко удобно лежало в руке. Оружие было невероятно красивое и совсем не тяжелое. Никак нельзя было оставить его среди костей и пыли, даже помня все жуткие рассказы о таящих проклятия здешних находках. Мужчины любят оружие, не рассуждающей страстью, а этот топор ни у кого не хватило бы духа выбросить. В соседней комнате громко застучали сапоги. Кто-то крикнул: «Граф, не слопали вас там?» «Я здесь!» — откликнулся Сварог. Вошел боцман Блай, шумно вздохнул. «Фу ты! Мы уж забеспокоились! Что-то, милорд, носу не кажет и голосу не подает. А пылище! Морские короли, лазурная дева и все 143 морских черта! Якорь мне в задницу! Чтоб меня сожрал великий кракен! Чтоб мне...» «Топор здесь лежал?» «Да», — забеспокоился Сварог. «А что, бросить от греха подальше?» «Погоди!» Блай схватил его за рукав и потащил наружу. Когда они оказались во дворе, огляделся и подтолкнул Сварога к дереву толщиной с фонарный столб. «А ну-ка, рубани от души!» Сварог размахнулся и едва не полетел носом вперед. Сверкающее лезвие, свистнув синей молнии, растекло ствол так, словно он был картонный и пустой внутри. Дерево постояло секунду, стало заваливаться, обнажив пень с безукоризненной линией среза, гладкой, как стекло. Живое дерево, ничуть не трухлявое, рушилось все быстрее. Люди с воплями брызнули во все стороны. Рухнуло. Камель подпрыгнул пару раз и замер. «Что за фокусы, душу вашу?» — взревел капитан Зо за спиной Сварога и Блая. Запнулся на полуслове и тихонечко вымолвил: «Святая Бригитта! Доран-Антек! Топор Дорана! В точности!» «Топор Дорана!» — плачущим голосом подтвердил Блай. И вдруг взвыл так, словно ему прищемили в дверях что-нибудь чувствительное. «Не зря, говорят, новичкам везет. Я ж первый мог зайти и увидеть. Я всю жизнь мечтал». Он, что есть мочи, ничуть не играя, грохнул себя кулаком по бритой голове, воя и мыча. «Господи! Да возьми ты его себе!» — торопливо сказал Сварог, протягивая топор, хоть и ужасно жалко было расставаться. Блай отпрыгнул. «Убери! Теперь твой!»
«Да бери!» — сказал Сварог упавшим голосом.
Капитан Зо перехватил его руку.
«Теперь вой, не вой! Поздно! Если кто-нибудь у вас его попытается взять, украсть или отнять, лорд Сварог, тому, что характерно, топор оттяпает руку.
А то и голову. Это же Доран Антек. И нельзя его ни продать, ни подарить, ни отнять, ни забрать у мертвого. Можно только случайно найти, как вы, потому что вы это никакого отношения к смерти последнего хозяина не имеете.
Действительно, новичкам везет. По коням. Пожар все же может подобраться.
Покачиваясь в седле рядом со Сварогом, то и дело бросая на топор печальные, завистливые и жадные взгляды, Блай рассказывал.
20 тысяч лет назад Доран сделал полный доспех. Кольчугу, шлем, щит, меч, лук со стрелами, топор, копье и кинжал. Кольчугу, шлем и щит ничто не могло пробить. Даже молнии ларов, когда они позже появились, говорят, отскакивали. Ну, а меч с топором, стрелы и копье с кинжалом пробивает все, что угодно. Никто не знает, что это было за железо и на каком огне Доран все это ковал, и кто был подмастерьем. Но железо и огонь, надо полагать, были непростые, и меха раздувал не кузнец деревенщина. Понятное дело, Доран был непобедим. В балладах поется, что он стал королем всего Харума, и я этому очень даже верю.
И забыл, что нельзя брать в наложницы дочек, свергнутых тобой же королей, — хмыкнул капитан Зо.
Одна его и зарезала ночью, когда он, что характерно, был без доспехов. Так поется в балладах, и я этому верю.
— А что было потом? — спросил Сварог.
— Потом наследники были там какие-то. Развезли все по разным городам. Для пущей надежности каждый боялся, как бы другому не удалось подстроить случайность и завладеть всем доспехом сразу.
И каждый ломал голову, как бы эту случайность смастерить.
Ну, можно же было заманить в сокровищницу любимого сына или там внука, ведать ничего не ведающего, он и нашел бы, совершенно случайно. А время-то шло, люди умирали, на свете и без дарановых доспехов происходило немало всякого. Кто-то успевал шепнуть наследникам, кто-то нет. Шли войны, сокровищницы горели, их грабили, память стиралась, посвященные хранители понемногу переводились. Кто его знает, как там было во всех подробностях 20 тысяч лет назад?
Словом, настало время, когда доспех Дорана все-таки пошел по рукам. Сами представляете, какую охапку романов можно написать о судьбе одного единственного кинжала.
«Ну, а в конце-то концов?» — спросил Сварог.
«Кольчугу унесли гномы. Наверняка сделали из нее несколько маленьких. Они единственные, кому это по силам. А поскольку гномы вымерли, кольчуги сейчас валяются где-то в их подземельях, куда никто не знает дороги. Лук со стрелами затерялся на Сильване. В шлеме похоронили одного из морских королей, и шлем сейчас покоится где-то на дне океана, потому что морских королей на суше не хоронили. Щит у ларов. С копьем когда-то отправился Хельстад, некий рыцарь, оттуда не вернувшийся. Где сейчас меч и кинжал, не знает никто. Быть может, лежит на дне моря в чьей-то забытой могиле или висит на стене у любителя старинного оружия, ничего такого не подозревающего. Топор тоже считался пропавшим, но его следы терялись не в Ямурлаке, а в Сигуре. «А эти скелеты — гномы?»
«Гномы», — кивнул капитан. «Даже если они узнали Доран-Антек, забрать все равно не смогли».
«Хотите несколько советов, лорд Сварог? Не увлекайтесь чересчур этим топором и никогда не полагайтесь только на него. Можете стать слишком самоуверенным и разучитесь владеть мечом и саблей. А в жизни может подвернуться множество сложностей, когда и Доран-Антек не спасет. К тому же он сделает вас заметным. Точных описаний нет, и помнят их скорее бродяги вроде нас, чем книжники и антиквары. Но какой-нибудь книжный червь может опознать топор, и ваша жизнь превратится в сплошную неприятность. Владельцу оружия Дорана из-за множества завидующих глаз самому не помешает охрана. Это и называется научным словом парадокс.
Но его же нельзя отнять.
Зато вас можно угрохать в какой-нибудь глуши, как сделали с прежним хозяином, и навести туда любимых деток-племянников. Кто откажется оставить потомкам такое сокровище?
Да, верно. И еще.
Никогда не забывайте, что Анмор и Анрак, меч и кинжал, могут оказаться и у кого-то на поясе. Все, кто сделал своим ремеслом войну, стараются этого не забывать. Любой меч, который на вас поднимет противник, может оказаться Доран-Анмором. И последнее. Доспех Дорана не дает его владельцу никаких преимуществ в схватке с нечистой силой. Прежде было иначе. Существовал какой-то секрет, но он канул в небытие вместе с Дораном.
Зато с нечистой силой, я вижу, можно легко справиться пулеметом. Я о гарпиях.
Да что вы! Пули были самые обычные, — сказал капитан Зо. Гарпии к нечисти не имеют никакого отношения. Осколок прошлого — вот и все. В незапамятные времена на Таларе обитало множество самых диковинных созданий, каковы, однако ж, к нечисти никакого отношения не имели. Правда, и нечисти хватало.
«Черт!» — сказал Сварог. «Я и подумать не мог, что тут на земле делают пулеметы».
«А их только в Снольдере и делают», — пояснил капитан. «Правда, и там их маловато. Ну, ручная работа, дело трудоемкое. Если продают за границу, то по штучке. И сами понимаете, на вес золота. Так что войну ими не выиграешь по причине малого количества. Воюем по старинке, а в Глани и обычный огненный бой не в большом ходу».
«И давно там делают пулеметы?» — спросил Сварог.
«Это старый образец или новый?»
20 лет, — сказал капитан, чуточку удивленно.
«Образец? Они всегда такими и были, сколько себя помню».
Сварог недоуменно пожал плечами, глядя на громоздкое оружие. «Странно, весьма. Там, где войны — не редкость, оружие любого рода и вида совершенствуется и модернизируется с невероятной быстротой. За 20 лет можно было додуматься до сошек, облегчить кожух, да и весь пулемет. Здешние мушкеты и пистолеты исполнены рационального изящества, ни унции лишнего веса».